Всем добрый день. Это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодня мы поговорим о биографии человека, который мне очень близок, человека, которого я очень люблю, и человека, к которому мне всегда приятно общаться, Варвара Владиславовна Кальпите. Здравствуйте, Варвара.
Здравствуйте. Очень приятно слышать.
Не у всех в Перми есть страничка в Википедии. У вас есть. Читаю. Член Международного союза журналистов, лауреат Пермского форума книги 2001 год.
Ну, там очень много, не надо читать.
Журналистикой занимались вы со студенческой скамьи, написано. В середине 80-х творческое объединение «Инициатива». Вот, организация выставок современных художников, фотографов, концерты музыкальных групп. Вот тут многие перечислены. «Аквариум», «Наутилус», например. Показ очень интересного фильма в тот период. Просто фильма, который разорвал всем голову, да?
Какой? Многие рвали голову.
Многие рвали голову. «Черная роза». Эмблема.
«Красная роза»
и эмблема любви.
Было дело.
Значит, с середины 90-х, опять читаю Википедию, Варвара Владиславовна работает на Пермском телевидении, телекомпании «Ветта», «АвтоТВ».
Вот. Так можно, в общем-то, никакой биографии не рассказывать. И прочитайте Википедию.
Просто пока читаю Википедию. Вот что из всего вышеперечисленного, как бы оно для вас знаковое?
Ну, я могу сказать, что, к сожалению, я не понимаю назначение программы «Биография».
Это поэтому, про биографию поговорить.
Поэтому я считаю, что моя биография – это мои фильмы. Я на самом деле с них начинаю, мне кажется, свою жизнь. И, собственно, меряю свою жизнь именно фильмами. Я прекрасно помню, в какой год вышел какой фильм, и как-то так получилось. Остальные даты для меня почему-то ничего не значат.
Из фильмов, вот смотрите, не так ведь просто, но вот по себе знаю, да, из просто журналиста, который пишет новости, обычные новости, которых много за день там, вот выйти на уровень именно создания некого фильма, а фильм – это всегда посыл, фильм – это всегда сверхзадача, сверх идея, я не знаю, как это еще можно обозначить, но это все равно, это же не просто так создается произведение.
Ну, я могу так ответить на этот вопрос. Я считаю себя не столько журналистом, сколько первое публицистом, во-вторых, автором проектов. И у меня мышление проектное. То есть для меня фильм – это не просто фильм, и, собственно, у меня никогда не было просто фильмов. Это, как правило, присутствует и в моих проектах, и в фильмах всегда некая серийность. То есть это обязательно серийность, сериальность. То есть это проект, у которого есть задача, сверхзадача. Она не всегда так сформулирована очень четко, но интуитивно она всегда присутствует. То есть, ну, там был сериал «Тайна города Перми», значит, предполагалось, что я рассказываю и раскрываю какие-то малоизвестные факты из истории, значит, города Перми. Вот. Если какие-то другие проекты, например, в газетах, у меня обязательно, если это цикл, то это обязательно цикл статей. Вот, например, для «Пермского обозревателя» я писала, там, «Провинциальный герой» называлась у меня рубрика, и вот еженедельно в каждом номере я писала о людях, и тоже о людях, только о тех, кого я знаю, тех, кого я люблю, и кого я считаю достойным внимания читателей. Так, если, например, у меня была программа «Картина мира», это такой проект был интерактивный, то я выходила и в определенном формате, который сама и создавала, в общем, это все делала. Вот. И я думаю, что вот в этом смысле это мое отличие от, там, скажем, журналиста или тележурналиста. Вот. И создание фильмов, ну, я не знаю, как для вас, а лично для меня это всегда, ну, прежде всего, не собственно фильм, а все, что его породило и что породит он. Вот это, то, что происходит с фильмом после того, как он дойдет до зрителей, для меня важнее.
Давайте тогда к «Тайнам города Перми» переместимся. Вот этот сериал, тоже, не скрою, мной любимый, потому что, действительно, наверное, впервые так вот кто-то посмотрел на наш город, я бы сказал, таким абсолютно столичным взглядом. Ну, вот мне так кажется. Я имею право на собственную точку зрения. Он ведь тоже породил массу, фактически, потом за ним потянувшегося шлейфа. Да? Ну, там, если мы говорим там, про архиерейский сад, да? Это же из того...
Да, но ничего не произошло.
Ничего не произошло, но люди же заговорили об этой истории. Может быть, она, да, она как бы еще не отыгралась, она еще не уехала оттуда в зоопарк, к сожалению. Но вот этот сериал, что за ним произошло?
Надо сказать, что каждый фильм, я не знаю, как у вас, у меня удается большим трудом. Всегда сопряжен с массой трудностей, таких совершенно, я бы сказала, инфернальных, не пойми, откуда взявшихся, и порождает потом тоже определенные какие-то неожиданные вещи. Ну, я могу вернуться, например, к фильму «Огарки». Казалось бы, ну, обыкновенная история.
Надо напомнить нашим слушателям.
Ну, это фильм, да, который рассказывает историю общества свободной любви. Ну, там интересно было то, что, значит, люди, когда этот фильм вышел, многие историки оспаривали вообще существование подобного события в истории Перми, 1908 год. Оспаривали даже письмо, которое было подлинным и найдено было голландским исследователем. Вот, и которое было написано директором гимназии Льву Толстому. И только потом, лет через 5 или 7, были найдены документы, которые свидетельствуют, что не только в Перми, но даже в Оханске было такое общество, и во время следственных действий были найдены огарки свечей, что и они были приложены к делу и использовались как вещественное доказательство того, что это общество свободной любви, действие которых проходило при свечах, все-таки имело дело. Вот, казалось бы, мелочь, но вот смотрите, что произошло. Это, конечно, абсолютно мистическая история. Но в фильме снимался хорус-квартет, и один из участников, который в фильме играл... Они там у нас так было придумано, что они играли несколько ролей. Они были одновременно жандармами, одновременно пели, одновременно были, так сказать, общественными деятелями. Вот. И один из них попал после этого... Алексей Копылов попал в катастрофу. В автокатастрофу. Она произошла далеко, в Шотландии. Он... тяжело пострадал, и мы там собирали деньги на лечение, проводили акции. Он, в общем-то, восстановился, но не до конца. Во всяком случае, петь он не может. Вот недавно я его встречаю, и он со мной разговаривает, понять его речи практически невозможно. И буквально через полчаса я встречаю руководителя этого коллектива, говорю, вот мне сейчас Алексей пытался что-то рассказать, кем он работает, я так и не поняла. Ну, кем он работает? Он работает дворником. Он же у тебя в фильме дворником был. Вот ты сделала его дворником. Это как бы такая вот мелочь. Но я уже молчу про то, что спустя... 13 лет в Перми открылась ложа «Золотой ключ», масонская ложа.
А чем это был есть другой свидетельство? Фильм «Пермь масонская».
Ну, это был другой фильм. Я просто говорю, что вот такие вот вещи, они, в общем, происходят. То есть я не знаю, кто как отнесется к моим словам, но мне кажется, что сейчас настало такое время, когда это не только мое личное качество, когда фильмы формируют действительность. Они отражают ее. То есть несколько поменялись какие-то. Ну, по крайней мере, я так это ощущаю. Вот именно это.
То есть фильм — это не зеркало.
И происходит. Абсолютно. Это создание ситуации, которая потом воспроизводится. Это просто ее создание. Она существует. То есть, когда мне говорят, вот вы создаете мифы, там, ну так, как бы пытаясь польстить, я не мифы создаю, я создаю реальность. Извините, потому что люди, которые захотят окунуться в историю там, или представить себе жизнь прошлого, они ее могут представить только так, как она уже снята. Ну, мне так кажется. Хотя, может быть, я не права, но она уже существует. Она существует, там, я не знаю, в ноосфере, там, я не знаю, где, в информационном поле этого города, в орбите его притяжения. Она, мне кажется, что вот примерно так происходит. Может быть, это не скромно, но, во всяком случае, я думаю, что и фильм «Руководитель совести», как само понятие, мне кажется, вошло в повседневности.
Тут надо тоже напомнить нашим слушателям. Это фильм был про Бориса Селовича Коноплева и про Варлаама Коноплева.
То есть теперь все жители Белогорского
монастыря
Перми теперь будут знать о том, что у нас 20 лет руководил регионом близкий родственник основателя знаменитого легендарного Белогорского монастыря. Вот и все.
Ну, я так немножко поучаствовал в создании этого же фильма.
Ну,
так случилось.
Прекрасно, мы вместе его создавали, конечно.
Да, и, конечно, вспоминая вашу биографию в данном случае, я помню и реакцию внука Бориса Селовича на этот фильм. Он сказал, что если бы, к сожалению, так случилось, что он появился на свет уже после кончины Бориса Селовича, то вот внук его тогда сказал, что если бы дедушка был жив, дедушке бы фильм понравился. И там совсем другой взгляд, конечно же, это не мемуары Бориса Селовича, несколько другой он открывается в этом фильме.
Ну, главное, мне кажется, что мы каждый раз используем историю, ну, я, по крайней мере, использую историю для того, чтобы высказаться на какие-то, в общем-то, на самом деле волнующие темы. И мне кажется, в этом фильме впервые тоже было много заявлено нами в соавторстве именно о том, что нас волновало и продолжает волновать история гражданской войны, которую только сейчас, спустя, опять же, сколько прошло времени, это у нас был 11-й год, значит, уже 4 года, через 4 года мы, наконец, начали понимать, что не было никакой гражданской войны, что был захват нашей территории, что шли так называемые империалисты. В общем-то, сейчас о чем мы могли только придумать, подумать и заявить, сейчас об этом можно уже увидеть на телеканалах. То есть, как правило, так получается, что вот эти фильмы, они немножко обгоняют время и ситуацию.
Угу. Наверное, сейчас перекинемся к другому, не менее мною любимому фильму. И я считаю, что это лучшее, что вот пока было сделано вообще в Перми, на самом-то деле. Это фильм о Грибушинах. Последний фильм, который вы сделали. Он очень интересный с точки зрения даже подачи. Вот она как рождалась, эта подача? Когда Дюпал, это, значит, как раз для наших слушателей надо пояснить, это потомок Грибушиных, вот когда он это заявил, ощущение, что я русский внутри?
Он и сейчас продолжает заявлять, как говорит одна моя подруга.
Просто, наверное, про него надо тоже немножко рассказать, что он
типичный
никогда
ватник.
До появления фильма не был в России.
Да. Нет, он был. Типичный ватник, который носит портрет Путина на груди, который изо всех сил рвется в Крым, который поддерживает, не говоря по-русски, русскую культуру, понимает ее и чувствует, как мы. Он чувствует по-нашему. Хотя он потомок династии Грибушиных, потомок Грибушиных в четвертом поколении. То есть ему что-то смогло передаться только от его прабабушки, с которой он был немного знаком, и какие-то вещи, вот это, конечно, совершенно невероятно, тоже, может быть, какая-то мистика, каким-то образом в нем сохранились, и в нем существуют, и это все чувствуется при общении, даже при коротком общении. То есть он не скрывает этого, хотя сейчас при той, в общем, русофобии, которая процветает. Человек, который проживает в Сингапуре, говорит, что если я... Ну, он так-то он по паспорту француз, и он говорит, что если я признаюсь кому-нибудь, что я путинист, меня никто не поймет. Ну, вот так получилось. Я думаю, что... Я вообще считаю, что это на самом деле замечательно, что русские люди живут по всему миру. Потому что, если нужно будет, они соберутся.
Давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». Мы говорим с Варварой Кальпеди, говорим мы об ее биографии и в данном случае говорим через ваши, собственно говоря, фильмы. Вот все-таки история с Грибушиными, она ведь не заканчивается, не начиналась от последнего фильма. То есть это история, собственно, уже даже не жизни самой семьи Грибушиных, насколько я понимаю, это история и вашей жизни. То есть вы же постоянно как бы тащили вот всю эту историю, и она как бы к вам возвращалась. Потому что вот один мой знакомый, он говорит следующее, что когда ты берешься за какую-то историю, как клубочек она начинает раскатываться. Ты только взялся за ниточку, и тебе идет информация. Вот это так было?
Ну, он совершенно прав. Любой человек, который занимается вот таким исследовательским кино, там, публицистическим, историческим, когда присутствует работа в архивах, когда есть какие-то собственные исследования, расследования, да, это происходит именно так. Более того, когда вышел первый фильм, а это был мой действительно первый фильм, «Грибушина. Наследники», вот, я просто, потянув за ниточку, на меня столько всего вывалилось, что пришлось снимать фильм в 2 серии и успевать все проболтать, проговорить, может быть, наскоро, может быть, не совсем исчерпывающе. Но, собственно, кино этого и не требует, и не позволяет. Вот. Но тут интересно, мне кажется, другое. А то, что вот я была вчера на открытии выставки «Выдающиеся предприниматели Прикамья». Идет голосование, кстати. Наверное, мало кто об этом знает, несмотря на то, что там работает пиар-агентство, которое умудрилось в фамилии Строганова сделать ошибку. То есть написали ее как Строгова. Вот. Ну, 15 предпринимателей пермских выставлено на голосование, мы можем за них проголосовать.
Это кто? Я в первый раз слышу.
Вот я и говорю, что никто не знает. Более того, эта выставка, сначала ее инициировала «Деловая Россия». Была она открыта сначала в Государственной Думе. Сейчас она открыта пока в органном зале Пермской филармонии. Потом она поедет в Госуниверситет и, в общем, будет по краю путешествовать. Это, как мне вчера объяснили, пилотный проект. А вот «Деловая Россия», выставив лучших предпринимателей, их 100, выставив их в Государственной Думе, это исторические личности, вот, оказалось так, что из Перми, Пермь и Московская область были единственными регионами, которые представили портреты, там роллапы, на которых были написаны, обозначены эти предприниматели. Другие регионы как бы ничего не сделали. Но я думаю, это правильно, потому что наш регион и славится, и на самом деле на этом стоял. Но только мы с вами и мы с кем-нибудь другим говорили об этом с 1999 года. И первый фильм, который про Грибушина был, он рассказывал достаточно исчерпывающую историю чайного пути, торговли, то есть как делались эти деньги. Я в этом разобралась еще тогда. Но никому это было не интересно тогда. Прошло 15 лет, если я не ошибаюсь, да? И теперь, значит, мы вдруг заговорили. У нас целое поколение детей выросло. То есть сейчас они говорят, вот вы посмотрите, у нас дети ничего не знают про предпринимателей. Такого ведь нет курса, значит, в школах. Тем более, значит, студенты ничего не знают про предпринимателей. От этого у них очень плохое отношение к предпринимательству как таковому. Вот. Нет, а 15 лет мы могли этим заниматься прекрасно. Мы этим и занимались на самом деле. То есть для меня в слове «предприниматель» нет ничего плохого, никогда не было. Потому что я знаю, что купцы, а они предприниматели, эти люди, которые здесь все построили, они сопровождали свои действия большим, ну, я не знаю, можно сказать на современном языке, месседжем к людям. Они не ради наживы это делали, потому что тогда были другие условия, по-другому было жить нельзя. Была установка, был патриотизм, были высокие моральные ценности, приступить к которым было нельзя. И, в общем-то, русское предпринимательство, насколько я его себе представляю, было, конечно, всякое, но вот здесь, в Перми, во всяком случае, лучшие представители именно так себя позиционировали. Наверное, можно сделать по-другому. Я все равно рада, что такая выставка есть, что вот «Дела России» открыла шлюзы, можно так сказать, что теперь мы можем за это голосовать, и можем в этом участвовать, можем об этом узнать. При этом они говорят мне, Вот нет же фильмов про предпринимателей, нет же книг про предпринимателей. Ну, то есть, ну что я сделаю? Ну, значит, нет.
Может быть, просто еще не видели. Вы любите говорить о мистике, я это знаю. И мы, если говорим о съемках фильмов, то, наверное, вы во время съемок тоже встречались с этими мистическими, скажем, явлениями. Ну, вот я знаю, допустим, про то, что какой-то период вам удалось снять ангела.
Ну, да.
Рассказывайте.
Ну, это, в общем-то, эзотерика, конечно, а не мистика, мне кажется. Вообще, что такое снятие?
Я думаю, что... Вам виднее, я в этом
не один человек, не один и не два человека в этом мире видели ангела. Ну, я видела, да, я не одна была. Я всегда все свои удивительные события делю с людьми. То есть, я никогда не вижу что-то одно, одна. То есть, смотрю, вот вижу ангела. Нет, я была не одна. Мы были вдвоем с оператором, который его снял. Ну, то есть, тут самое, может быть, смешное совпадение, что его звали Вадим Архидьяконских. То есть, такая у него еще фамилия была. Снимали мы «Крестный ход», и это было в Крыму. И был страшный дождь, и «Крестный ход» шел, и мы стояли на колокольне, и они шли под дождем. Это невероятное незабываемое зрелище. Прям так и стоит перед глазами, особенно с высокой точки. А они зашли в эту маленькую достаточно церквушку, старинный храм.
Крестноходцы.
Да. И там еще шел какой-то ремонт. Было очень-очень тесно. Мы спустились, чтобы снять. И, вот уже сам этот процесс. Потому что они, когда приходят вот в храм, это какой-то особый подъем у них всегда. И тут такое же было. Они зашли с молитвой и стали молиться перед иконами. И в это время, это просто такое совпадение. В это время после дождя выглянуло солнце, а я посмотрела наверх. И там был ангел. Это, как я потом, по описанию ангелов, они же есть. Я поняла, что это был архангел. В руке у него был, по-видимому, все-таки меч. Вот. Ну, на самом деле, я сказала оператору: «Ты видишь?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Снимай». Ну, вот он снял. Кадры сохранились, да.
Да, я знаю, что эти кадры есть в архиве, к сожалению, уже не существующие.
Великолепная телекомпания
АвтоТВ. Но мы, наверное, сейчас немножко о другом поговорим. Давайте поговорим про ваши съемки. Я не думаю, что многие люди снимали в Кунгурской пещере. Вы снимали. И это, причем, это было не просто как бы съемки. Сами по себе это была некая жизнь внутри пещеры. Да. Вы там снимали не один и не два дня. Угу. То есть люди уходили и туда, в эту пещеру, и там, собственно, вынуждены были жить в вашем фильме. Вот теперь рассказывайте.
Ну, я начну вот с чего. Когда мы как раз с Бенджамином Дюпалом, то есть это потомок Грибушиных, приехали в Кунгурскую пещеру, я, естественно, как достопримечательность его города, который он может считать своей вотчиной, да, ну, по крайней мере, родиной своих предков, вот, мы, естественно, пошли в Кунгурскую пещеру. Я попросила, чтобы мне дали самого лучшего гида. Вот. И она подошла ко мне и сказала: «Вы знаете, я давно хотела вам написать или встретиться с вами и сказать, что недавно здесь у нас в гостях была Мария Арбатова». Это такая, значит, вот общественная деятельница, скажем так. Вот. И она сказала: «Я посмотрела фильм «В поисках Заратуштры» и побывала в пещере. Я теперь не понимаю, как можно найти какое-нибудь другое место, кроме Кунгурской пещеры, для съемок вот этого, вот этой вот истории». Ну, по-моему, это не то, что... Более того, она сказала: «Я бы хотела вложиться в то, чтобы этот фильм еще раз здесь там дополнили, как-то показали». Ну, в общем, я не знаю, я с ней связываться, обращаться к ней, конечно, не стала. Вот. Ну, да... Опять же, горячее спасибо хочу сказать компании «Фильм Турист», которая была спонсором этого фильма, и телекомпания «АвтоТВ», которая позволяла мне вытворять все, что я могла. Потому что я не представляю себе журналиста, который мог бы позволить себе снять фильм «Пермасонская» или «В поисках Заратуштры» про тогда не признаваемых никем ариев. Да? Вот. Но Так или иначе, и Кунгурская пещера нам очень помогала. И сама эта история, она, конечно... Ну, я имею в виду съемок. Да, действительно. Находиться в пещере долго, теперь мы знаем, не безопасно. Ну, во всяком случае, там происходит кислородное такое небольшое голодание, по-видимому, да. Там прохладно. У нас вообще была группа человек 20 со всеми артистами, которые участвовали в массовках. Они, причем, должны были быть... по замыслу раздеты. Вот, значит, режиссер Виктор Наймушин, который снимал постановочные сцены, много всяких чудесных историй, вплоть до найденной оператором чьего-то отрубленного пальца. Там, где-то там в закоулках пещеры. Ну, главная мистика произошла на... премьере фильма. Она состоялась в Тойот-центре. И туда я пригласила всех, кто имел отношение к созданию фильма. Фильм очень долго готовился, потому что нам получилось так, что материал у нас не складывался. Пришлось доснимать, пришлось переписывать заново сценарий. Абсолютно. Пока мы не назвали всех героев именами, пока мы их не расставили, не поняли. Это, причем это как бы... уже после того, как все снято, то есть совершенно все пришлось по-другому переделывать. И на примере фильма присутствовала Ольга Кадепская. Она тогда как раз помогала нам в создании фильма. Она руководитель лаборатории, исследующей Кунгурскую пещеру. Вот. Она сказала, ну, встав с места, сказала там о том, что Кунгурская пещера дальше продолжает развиваться. Вот. Но, правда, грот, в котором вы были, грот геологов, засыпан. На него упало 40 тонн. То есть, почему это случилось? И слава богу, что это случилось не в тот момент, а спустя год или полтора после вот этого момента. Ну, всегда фильм делается на энтузиазме и на том, что люди не могут не... проникать в темы, в которые... Ну, по крайней мере, те темы, которые мы берем, да, они, как правило... скажем так, требует подготовки, требует каких-то усилий. И я думаю, что это вообще у художников это принято. То есть нельзя просто так, даже интуитивно, даже чувствуя, или там, даже желая что-то передать людям, нужно обязательно на эмоциональном каком-то другом там эзотерическом уровне войти в материал. Только тогда он, мне кажется, получится.
Вот, вот вы говорили о том, что вы снимали человека под, в качестве дворника, и это не был актер. И я знаю, что вот у вас это есть традиция такая, брать людей просто, ну, обычных людей, которые никогда не занимались никакой актерской деятельностью, и как бы погружать их в свой материал. Ну, вот, в частности, меня один раз и так же снимали. Был за мной такой грех.
Да, в архиерейском саде, да.
Да, там я изображал человека...
Почетный караул.
Почетный караул, да, да, вокруг гроба.
Федора Граля, да.
Граля, да. Угу. Вот это откуда появляется? Почему, ну, допустим, тот или иной человек вами выбирается и вот становится, там, не знаю, вот в вашем фильме, там, не дворником, почетным караулом, кем-кем? Почему? И как люди вообще на это соглашаются? Я вот с трудом согласился тогда, я не знал, зачем.
Соглашаются всегда. И все. Вообще-то. Я не знаю, почему. Мне кажется, все люди мечтают быть артистами. Я лично никогда. Но мне кажется, в основном это в каждом сидит. Первое. Второе. Почему я выбираю? Потому что...
И по какому принципу?
Я скажу. Ну, в каждом фильме конкретно мне нужны были люди культовые. Ну, даже не в том смысле, что они представляют собой что-то для вот этой территории, на которой фильм будет распространяться. Вот. Это должна быть сильная очень харизма. Тогда она добавляет в образ, привносит что-то свое личное, и освещение роли совершенно другим становится. У нас был очень большой отбор на роль Заратустры, плюс реальный кастинг мне тоже позволит нафт этого сделать. То есть там Олег Новоселов участвовал, там несколько артистов. Ну, в общем, остановились вот на Саше Федине, о таком культом видео. Диджея, вот, и, скажем, в масонах я взяла просто самых знаковых людей, на мой взгляд, философски образованных, мыслящих, харизматичных, прекрасных своим обликом. Алексея Залозаева, Вячеслава Ракова, ну, уже ушедшего от нас... Да, поэта. Вот. И это всегда, ну, это совсем, совсем другое. Они, как правило, люди с живым воображением, с умом и каким-то другим талантом, а не актерским, да, они могут передать больше, мне так кажется. Я, кстати сказать, далеко не первая, которая это делает, так Феллини делал. Он брал типажи. Типажи. Типажность тоже присутствует. Вот, кстати, в случае с Архиерейским садом, когда я выбирала людей, которые будут идти в почетном карауле, да, это тоже, в этом тоже был огромный смысл, потому что мне очень хотелось тогда поставить туда, в этот караул, тогдашнего руководителя отдела культуры департамента, департамента культуры города Перми. Но он не согласился. Или, по-моему, его не было. Как-то так получилось. Угу. Или я до него не дошла. Вот как-то так, это, чтобы не опровергать себя, что все соглашаются, да? Вот. Мне нужно было, чтобы эти люди это делали с, вот с той искренностью, чтобы им это было органично. Вот как вам, например. Там был специально сделан прекрасный катафалк. Мы полностью воспроизвели фотографию похорон, как они тогда делались, да. Ну, многие могут вспомнить веселый фильм «Веселые ребята». Ну, вот именно так. Именно так. Только там это все обсмеивалось. А здесь мы, в общем, всерьез. Мы как бы этот вот шлейф вот этой вот мишуры там большевистской нанесенной, мы его, в общем, снесли. Вот. И в этой колонне, да, в этом почетном карауле должны были идти люди, которые, опять же, своим своей харизмой бы вот эту мысль, то есть фильм кончается, собственно, там люди все плачут. То есть фильм кончается тем, что реально плачут. То есть идет катафалк, за ним идет почетный караул. Было людей очень много, как свидетельствует воспоминания. Они идут против входа Комсомольского проспекта. Мне тогда удалось освободить, значит, в утреннее время. И транспорт стоял. Это тоже было очень важно. И он шел, значит, вдоль хода, то есть навстречу, так скажем, движущемуся транспорту, вот, и за ним тянулся список, там 224 фамилии, сейчас их больше, спасибо Евгению Субботину, который восстановил полностью список захороненных на Архиерейском кладбище, вот, и вот этот список, который произносится, ну, в общем, то есть это образ, это просто образ, и кстати, очень верное замечание мне тогда сделал тогда еще не министр культуры Пермского края Борис Миллиграм.
А, Борис Миллиграм.
Он сказал, не показывай крупные их лица. И это было правильно, потому что это вот это именно символы. Это ведь призрачный катафалк. Призрачный. И поэтому они призраки. В общем-то, вы призраки всего хорошего, всего благодарного человеку, который шел. Ну, вот режиссер мне посоветовал, думаю, правильно.
Возвращаясь к вашей биографии, вы много раз уезжали из Перми?
Да не так уж много.
Ну, уезжали и возвращались в Пермь. Вот в вашем представлении Пермь, ну, как она со стороны смотрится? Это, наверное, последний вопрос.
Хорошо.
Как смотрится Пермь со стороны? Со стороны Москвы, со стороны Петербурга, со стороны других городов?
Ну, мне кажется, я все равно не могу так уж отлететь, чтобы видеть со стороны. Конечно, я внутри. Но мне этот город кажется очень сильной территорией, которая многое пережила и еще переживет, не исключено. По крайней мере, сейчас катаклизмы погоды очень сильно, мне кажется, повлияли, опять же, на характер и настроение пермяков. Я считаю, что Пермь – это город будущего. Это территория, за которой... Как за территорией. Я не говорю с дня власти, не говорю там, я не знаю, о промышленных предприятиях. Но потенциал, не знаю, может быть, есть какая-то здесь действительно ноосфера, какой-то купол, который заполнен какими-то необыкновенными идеями, связанными с изобретательством, с техникой, с философией. Ну, представьте, ну, назвать улицу Биармской, ну, это... А ручей с Тиксом, ну, это нужно особое мышление, символическое. Оно в Перми присутствует, и мне кажется, вот этот вот какая-то некая вот духовная вибрация, высокая вибрация в Перми присутствует. Мне здесь, по крайней мере, комфортнее именно в этом смысле. В том, что в других городах я не замечала. Хотя я не думаю, жила бы я в Самаре, я бы, например, наверное, снимала фильм про добрых самаритян. Ну, к примеру. То есть здесь есть за что ценить этот город, и есть то, чему можно и нужно помогать, мне кажется.
Спасибо вам огромное. Варвара Кальпеди была у нас в гостях со своей биографией, но мы больше говорили, конечно, о вашем творчестве. Всего доброго.
Большое спасибо.